Хроническое сегодня.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет вокруг Земли. С тех пор этот день официально стал Днем космонавтики, символом научного и технологического прорыва СССР. В архиве «Эхо Москвы» сохранились воспоминания, рассказанные голосами самих космонавтов. Как Хрущев превращал космическую программу в политическое оружие? Об этом в 2010 году Виталию Дымарскому рассказывал Георгий Гречко.
Сегодняшнюю тему мы назвали очень просто «Хрущев и космос». Да и как этой темы не коснуться, тем более, что именно на период правления Никиты Сергеевича Хрущева, в общем-то, пришлось начало нашей космической эры и, в общем, наши отечественные, я имею в виду, самые такие громкие завоевания. 58-й год, первый спутник.
57-й.
57-й, я прошу прощения, да. 60-й год, Белка и Стрелка, да, по-моему. Ну, в 61-м году самое главное – это полет Гагарина. Как вы слышали, естественно, у меня сегодня в программе есть гость, он меня уже поправил, кому как не ему все знать.
А я просто участвовал в запуске первого спутника.
Георгий Михайлович Гречко, дважды Герой Советского Союза, безумное количество орденов, медалей, наград, летчик-космонавт СССР, в общем, человек очень известный и особых представлений не нуждается. Здравствуйте, Георгий Михайлович, спасибо, что пришли. Георгий Михайлович, так вот, я здесь посмотрел, ну, в интернете, естественно, вся информация в интернете, нашел старую статью 63-го года, если я не ошибаюсь, связанную с полетом Терешкова и Быковского. Статья, не помню, из какой газеты, из советской, где Никиты Сергеевича Хрущева называют «небесный отец советской космонавтики». Вот вы мне скажите, вот те завоевания, те достижения, которые были в тот период, вот можно, и не только в тот период, кстати, и не только у нас, да, вообще это нужно связывать как-то с руководством страны, будь то в Штатах или будь то у нас, или это просто самостоятельное развитие науки, которое тот или иной этап приходится на того или иного правителя, независимо от того, какой так он лично вклад там внес в это.
Ну, я считаю, что связывать нужно, только я не знаю, к счастью или к сожалению, потому что исторические люди, в том числе и Никита Сергеевич Хрущев, это было такое определение, это люди, которые двигают историю взад и вперед. Вот так и было и с Хрущевым, потому что я с ним лично вот не беседовал, но зато Королёв рассказывал сам вот нам, молодым, тогда еще далеко не космонавтам, о своих встречах с Хрущевым. И вот когда мы запустили первый вот спутник, вот я говорю, мне посчастливилось участвовать в запуске и даже первую награду получить, медаль за трудовое отличие. Это самая маленькая награда в Советском Союзе. Вот. Так рассказывал Королёв лично, без посредников, что вызвал его Хрущев в Кремль и сказал: «Мы вам не верили, что вы сможете запустить спутник раньше американцев». Ведь американцы свой спутник назвали «Авангард», потому что были уверены, что он пойдет в «Авангарде», а не наш. Но вот вы запустили, и смотрите, какая неожиданная реакция. Дело в том, что в «Правде» о запуске первого спутника была статейка, вот строчки 4, вот таких вот длинных. А все газеты мира были полностью, с первых страниц, там вторая, третья, заполнены сообщениями.
А почему так?
Ну, потому что мы, наши как-то политтехнологи, я не знаю, как их назвать, там, кто-то прессой заведовал, просто не понимали, что это сделано. А за рубежом поняли. На следующий день, после того, как за рубежом вот эти были аршинные заголовки, и у нас пошли аршинные заголовки. Так вот, он сказал: «Мы не верили вам». И вот почему я говорю взад и вперед, потому что, скажем, Королеву долго не давали ракету под спутник. Это же ракеты, это были первые межконтинентальные ракеты, которые могли нести ядерную бомбу, по-моему, 2,7 мегатонны. Вот. И когда мы испытали, и ракета залетала, американцы перестали летать вокруг Советского Союза с бомбами. Так вот, ему не давали под спутник, говорили, ну что это баловство, какой это спутник, это же надо снять ракету с военного, так сказать, дежурства. Потом сказали, ну ладно, балуйся, и дали. Так вот, а потом, зато, значит, то есть это в какой-то случае, то есть тут Хрущев как бы даже с небольшим внутренним сопротивлением помог запустить спутник. А когда узнал, то очень интересно рассказывает Королев. Он сказал, вот теперь, мы же запустили 4 октября, а теперь к ноябрьскому празднику, да, к 7 ноября, запустите что-то новенькое. Угу. Вот гарантирую, что за месяц, сейчас, при наличии любой, компьютеров, лазеров, там, автоматического проектирования, станков с программированием, никто ничего нового за месяц не сделает. И Королев ему сказал, это невозможно. Он сказал, нужно. Королев говорит, ну хорошо, мы на своем заводе, мы сделаем, но у нас же поставщики, они не успеют. И тогда, интересно, Хрущев сказал, при этом разговоре стояли какие-то люди из кремлевских его, значит, подчиненных, что ли. И он одного из нас спросил, ты здесь сидишь? Здесь. Вот идите, Сергей Павлович Королев, в его кабинет, звоните любому человеку в Советском Союзе, и пусть только вам попробуют отказать в том, что вам нужно. И мы запустили спутник. Вот была роль в начале. Я уже по вашим глазам вижу, что вам эта тема надоела. Тогда нет, задавайте нет. Следующий
вопрос. Почему? Наоборот. Я просто хотел вопрос задать. Да. Смотрите, вот для Хрущева, в вашем представлении, по рассказам того же Королева, да, это что было? Это в первую очередь был элемент соревнования с Америкой? Или он понимал значение для науки, для...
Нет, а при чем здесь наука? Естественно, когда все газеты мира посвятили первые страницы с комментариями, то он понял, что это же его престиж прежде всего. Uh-huh. И поэтому он и дальше и поддерживал развитие космонавтики. Он понял, что это престижно. Просто до запуска первого спутника никто этого у нас не понимал. Да? Иначе бы в «Правде» не было вот такой заметочки.
Ну да, то есть вот когда, как вы говорите, «Правда» действительно маленькая заметочка была, то есть это что-то только в «Правде» не понимали?
Никто не понимал.
Может, только потом стали понимать?
А, ну, к сожалению, только после того, когда увидели западные газеты.
Понятно. Но Хрущев, тем не менее, в общем-то, как бы действительно взял на себя такую роль, такого отца космонавтов, да, вот он все время, я помню, вот на, когда Гагарин полетел, да, он стоял, вот они стояли на трибуне, потом все эти кадры вырезали, после того, как Хрущева сняли, ну, это нам привычно,
и мы знаем, там были было. Кадры уже с Брежневым около Гагарина.
Да.
Это о чем говорит? Что космонавтика, и в частности, как бы символ пилотируемой космонавтики Гагарин, это было престижно даже для руководителей первого ранга.
Ну, уж когда Гагарин полетел, я думаю, что здесь все понимали. Потому что уж такой популярностью, как в мире пользовался Гагарин, это, наверное, фантастика. Ни один президент, ни один человек, наверное,
конечно,
такой популярностью не пользовался. Юрий Михайлович, так вот, продолжая вот эту отеческую заботу Никиты Сергеевича, был еще, я помню, эпизод, он же фактически поженил Николаева и Терешкову.
Это легенда.
Легенда, да?
Конечно.
Ну, как он их, я помню, соединял.
Ну, во всяком случае, они поженились без помощи Никиты Сергеевича Хрущева. Конечно, он мог быть на свадьбе, но если я был, скажем, на свадьбе своего сына, это не значит, что я нашел ему жену и их поженил.
То есть они сами по себе нашли друг друга.
Конечно.
Так, вот здесь кто-то спросит, Александр из Санкт-Петербурга. Добрый день, говорит он вам. Расскажите, пожалуйста, о космонавтах, запущенных до Гагарина, об их судьбе. Насколько секретна эта информация сегодня?
Сейчас постараюсь коротко. Летел я как-то в самолете гражданской авиации нашей, и летчики часто приглашают все в кабину, стали разговаривать, потом они мне говорят: с нами летел космонавт, который летал до Гагарина. Я говорю: вы знаете, до Гагарина никто не летал, потому что я работаю у Королёва с 54-го года, и я знаю все о каждом пуске, особенно пилотируемом. Поэтому я вам гарантирую, что он никто не летал. Он говорит: здрасте, ребята, говорят, летчики. Он рассказывал, как он полетел до Гагарина, как была аварийная посадка в горах Кавказа. При этой посадке он сломал себе ребра, показал сломанные ребра. Я говорю: ну, ребра-то можно сломать и без космоса. Многие же ломают без космоса ребра. Да, но он показал нам удостоверение космонавта. Такая красная книжка. Я говорю: вот тут он прокололся, потому что удостоверение космонавта голубое.
Это я говорю нашим, вы видите, я говорю нашим радиослушателям, что и я это вижу, и те, кто смотрит у нас на интернете. Юрий Михайлович как раз показывает удостоверение космонавта. Он действительно синего цвета.
Голубого.
Голубого.
Вот. Это раз. Теперь откуда все-таки идет легенда?
Ну, фамилию же даже называли вот этого человека.
Конечно. В Подхарьковом на кладбище похоронен космонавт Бондаренко. Значит, он летал до Гагарина и погиб. Понимаете, космонавтом называли тех кандидатов в космонавты, которые прошли двухгодичный курс обучения и сдали экзамены. Они получали удостоверение космонавта. А слетавший получал приставку «летчик-космонавт». Иначе, если точнее, да, сформулировать, это летавший космонавт. А Бондаренко погиб, к сожалению, на одном из испытаний. Это когда в сурдокамере, значит, вспыхнул пожар по его собственной вине, и он обгорел смертельно. Вот. Теперь откуда все-таки идут слухи, что кто-то летал? Во-первых, ставили магнитофон в корабль, где не было человека, потому что надо было понять, как проходит речь человека по радиолиниям космос-Земля, значит, и подкорректировать частоты, громкость. И что получалось? Радиолюбители ловили с корабля, как тогда назывался корабль-спутник, значит, человеческий голос. Потом объявляли, что корабль сел, там были, значит, звездочка, там белка, стрелка, а человека нет. Значит, что, погиб, и это скрыли. Еще один момент. Летал в космос раньше, чем Гагарин, был такой человек, его звали Иван Иванович. Но это был деревянный человек, это был манекен, в который были монтированы датчики, чтобы понять, какое воздействие будет оказано на человека. И когда такой корабль садился, и если первые к нему подбегали просто люди, а не команда, которая должна эвакуировать корабль, они заглядывали в иллюминатор и увидели лицо, неподвижное лицо, и не шевелящегося человека. И сразу все понятно. Погиб космонавт, а о нем не сообщали. Чтобы вот это пресечь, стали на лоб манекена, значит, такую большую бумажку наклеивать. Манекен. Вот все это вместе взятое.
А еще же было, вот, сейчас фильмов много показывают, в том числе про те годы, что был еще один человек, склероз, видимо, не могу сейчас фамилию вспомнить, который должен был быть первым космонавтом, но потом был выгнан из
Нет, он не был, он не должен был быть первым космонавтом. Первым был назначен официально, сказать, комиссия была, и комиссия решила: первый, значит, Гагарин, второй Титов, а третий, вот я в процессе разговора вспомню его фамилию, он должен был третьим. И вот когда вы видите, когда Гагарина везут на старт, то один человек перекрывает вид, чтобы не было видно, кто сидит за Гагарином. То есть Титова перекрывали. А вот он третий, он там виден. Вот. Но тогда, понимаете, очень относились, как вам сказать, к моральному кодексу космонавта будущего очень серьезно. И особенно Каманин, который тогда возглавлял подготовку космонавтов, он очень, так сказать, серьезно смотрел, чтобы не было зазнайства. Потому что если он до полета вот покажет, так сказать, свое самолюбие или там превосходство, то что ж тогда будет после полета? Полет, я-то считаю, он не меняет человека, но он его усиливает. Усиливает все. И хорошее, и плохое. И вот там был пустяковый инцидент. Ребята выпили пиво. Но вот этот, ну, мне даже стыдно, что у меня вылетела его фамилия из головы. Но я говорю, вспомним. Подошел патруль. Им просто нужно было извиниться, сказать простые слова.
А он с гонором. Да.
Он, к сожалению, есть такое русское слово, одно очень точное, что он сделал. Но я не могу повторять, оно не совсем прилично. Вот он так вскинулся и так стал разговаривать с патрулем, что они придали этому официальный ход. И...
Еще раз добрый день. Мы продолжаем нашу программу. Ее веду, напомню, я, Виталий Демарс. Я в гостях у нас тоже, напомню, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Юрий Михайлович Гречко. Ну и, соответственно, говорим, естественно, о космосе.
Ну, тут надо сказать, что фамилия космонавта, как бы номер три, был не Любов.
Григорий.
Да, его проступок был небольшой, а наказание чересчур жестокое, непропорциональное проступку. Но итог такой: до Гагарина ни один человек в космосе не был.
Ну,
не
да, летал. Это вот просто отвечаю на тот вопрос. Ну, кстати говоря, Нелюбов трагически закончил свою жизнь. Да. Да? Потому что там есть разные версии, то ли он попал под поезд, то ли...
Нет, ну, считается все-таки, что он сам бросился под поезд, он не выдержал вот этого перепада между вот-вот два шага до космонавта и служба в рядовой авиационной части на востоке далеко.
Да. Ну, хорошо. Продолжим. А в какой мере Никита Сергеевич, уже возвращаясь теперь к политическому руководству нашему, контролировал вообще вот ход этих работ, давал задания, если хотите. Вот он сказал Королёву, что к 7 ноября нужно что-то новенькое. Да.
Да.
А по поводу, там были какие-то сроки, вот по поводу там полета человека, по поводу полета Гагарина, давал какие-то, вообще политическое руководство давал какие-то сроки, давал какие-то установки, или как было готово, так было готово?
Полет Гагарина, как только был готов, даже Королёв не стал перестраховываться, потому что последним беспилотный перед Гагариным пуск был неудачный, и некоторые настаивали на еще одном беспилотном. Но Королёв сказал: раньше люди брали на себя ответственность в деле, а не на словах. Сейчас на пустых словах. Вот, беру на себя ответственность. Он сказал, что нам все ясно, что было на этом неудачном пуске, поэтому мы не боимся, что это повторится, меры приняты, можно лететь космонавту. Так что он полетел, как только Королёв решил, что это возможно.
Именно Королёв решил, не Хрущёв.
Нет, конечно. А Хрущёв дорогой наш Никита Сергеевич, он вот что просил, чтобы запуски космонавтов были приурочены к праздникам, к 1 мая, к 7 ноября. И был такой случай, когда действительно был произведен запуск 7 ноября, когда корабль должен был состыковаться с орбитальной станцией, стыковка не удалась, там была неисправность, и вот в результате, ну, даже легенда, миф, не знаю, но якобы Хрущев позвонил двум руководителям, гражданскому, это наш руководитель, я гражданский космонавт, значит, министру нашему, и у военных начальником был главным командир ВВС как-то, я гражданский человек, я плохо разбираюсь в этих чинах, но Хрущев им якобы сказал, еще один такой подарок празднику, то есть он требовал, чтобы запуск это был подарок празднику, и будем делать оргвыводы. И тогда якобы, значит, вот главком ВВС звонит нашему министру и говорит, вот ты слышал, что сказал Хрущев? Значит, давай, значит, кто ж теперь полетит? А якобы наш министр ответил, что пусть летит Романенко и Гречка, а то полетишь ты и полечу я.
Да. Так, здесь нам пишут, все сразу вспомнили про Нелюбова. Так, Георгий Михайлович, кто виновен в гибели Комарова, спрашивает вас Михаил из Тулы.
Значит, вот я, ну, в общем-то, конечно, там техническая причина. Кто виноват, что она возникла, мы с вами можем сейчас пытаться обсудить, только время передачи не хватит.
Ну, понятно.
Значит, первая причина – это достаточно небольшой объем под парашют, достаточно большой. И, как правило, все-таки парашют всегда запрессовывается. Не просто кладется туда, а запрессовывается. Но полет должен быть, ну, все недели там, после запрессовки. А здесь полет откладывался. И парашют, вообще-то говоря, если бы догадаться, надо было вытащить и заново его спрессовать, потому что он раздался в этой предназначенной для него контейнере. И когда, значит, раскрылся вытяжной парашют и был расчекован, то вытяжной должен, он потому и вытяжной, что он должен был вытянуть основной парашют. И все должно было закончиться хорошо. И вот потому что раздулся этот парашют, он вытяжной не вытащил основной. Но это еще не трагедия, потому что там же был запасной парашют. И запасной парашют вышел, как ему положено, но корабль крутился. И запасной парашют обвился вокруг вытяжного. И в результате ни один парашют не работал так, как нужно. Удар о землю был очень тяжелый, а ведь корабль – это конструкция алюминиевая, легкая, и обмазка. И все это, естественно, развалилось, а там еще перекись водорода, это все вспыхнуло, значит, все. Что было сделано потом? Ну, знаете, говорят, что умный делает до, а дурак после. Значит, была совсем маленькая доработочка. Прежде чем выходить запасному, отстреливался вытяжной. И все. И запасному не за что зацепиться, не вокруг ничего обвиться. Вот, это первое. Второе. По-моему, еще доработали вот эту камеру, сделали поверхность более скользкой. Вот. Но жизнь уже человека нельзя было вернуть.
Это да. Георгий Михайлович, а вот тот отряд, первый отряд космонавтов. Ну, вы были, вы там с 66-го года, если я не ошибаюсь, да, в отряде космонавтов.
У нас был, в принципе, второй отряд, да, потому
Но вы были все равно в этой сфере, да, вы занимались...
Да, мы готовились часто очень вместе.
Ну, вот у вас, я не знаю, было понимание, были какие-то разговоры между вами о том, что там вот нас поддерживает там руководство, да, вот там молодцы, да?
Нет, вы знаете, мне и я не люблю, когда поддерживают словами. Сейчас очень много вранья, и когда официальные люди что-то поддерживают, я им не верю. А тогда я ценю только, когда поддерживают делами. И вот когда мы запустили первый спутник, то в нашем городке под Москвой, который теперь носит имя Королёв, а раньше это были Подлипки, а еще раньше это называлось Подлипки дачные. Так вот, Хрущев, наш дорогой Никита Сергеевич, дал приказание. Нам построили квартал домов, а раньше строился один дом в два года, а теперь построили за год целый квартал. Построили новую больницу, новый стадион и новый дом культуры. Да такой хороший, что через пару лет он попал в «Правде» как образец излишества в архитектуре. Вот я, молодой специалист тогда был, я бы должен был ждать квартиры, ну, много лет. А я ее получил быстро. Причем получил... А, да, это хрущевка, или как теперь издеваются, хрущеба. Низкий потолок, совмещенный узел, но... Отдельная там квартира. Была вся, значит, керамика, там была ванна, там была плита. То есть мне, молодому специалисту, достаточно было там за 15 рублей купить раскладушку, и можно жить. Заходи и живи. Сейчас вот мы купили дочери квартиру. Я когда вошел, у меня первое желание было выброситься в окно. Потому что это была не квартира, это было нечто грязное, кривое. Между стенами можно было просунуть руку и поздороваться с жильцом соседней квартиры.
В Москве?
Под Москвой. Вместо пола это была грязная яма. Вот. И вот кто этого не знает, кто не жил в общежитии, кто не жил на частном секторе, когда тебе владелица говорила, здесь не ходи, здесь музыку не заводи, здесь гостей не приглашай, вот, вот тот считает, что хрущёбы. А на самом деле получить вместо вот всех этой радости общежития свою квартиру, ну, какое-то значение имеет, какой там потолок, когда там жить можно, когда там стояла и электрика, и гидравлика, все, что надо. Так что, дорогой Никита Сергеевич,
спасибо, вот,
спасибо вам, потому что это для советских людей было очень важно, это я знаю по себе.
Нет, Михайлович, а когда вообще существует некая, ну, официальная, неофициальная, как считается, дата начала вообще космического проекта? Я это спрашиваю вас, потому что Григорий Исаев из Самары спрашивает нас, какова роль Сталина в космическом проекте. Я думаю, что, видимо, в самом космическом никакой, но все-таки ракетная техника начиналась тогда, да, разработка?
Ну, у меня есть книжка, у меня несколько тысяч книг дома, стен у меня голых нет, только полки книжные. У меня есть книжка «Космонавты Сталина». Первухин, по-моему, не помню автора. Естественно, что при Сталине никаких космонавтов не было. А вот дальше я со Сталиным не разговаривал. Я читал его труды, гениальные, в кавычках. Вот. Но Королёв рассказывал, когда строилась программа вот, ракетной техники, как военной, как боевой. Я не знаю. Королёв иногда мог что-то сказать немножко больше, чем было на самом деле. Он был фантазер, а иначе бы он и не стал главным конструктором ракет. Он бы трактора конструировал. Вот. И вот он рассказал так, что пришли в кабинет Сталина. Он был по рангу самый низший там. И все прошли вперед и сели. А ему и стула не было. Он дальше говорит, что Сталин левый, так у него какая была, левая вроде сухая, да, значит, одной рукой взял стул, ему пододвинул. И дальше докладывать Сталину никто не хотел, потому что боялись. И тогда, значит, сказали, чтобы Королёв докладывал. И вот Королёв стал докладывать. Р-1 мы скопировали с немцев. Точная копия. И уже летает. Р-2 – это улучшенная ракета немецкая. Р-3 – это уже практически своя. Р-7 – вот это знаменитая семерка. Р-9 – это, значит, там на спутник. Р-10 – это на Марс или на Луну. Сталин его остановил и сказал. Это так Королёв говорил. Я при этом не присутствовал. Вот, значит, Р-1 запускайте. Р-2 делайте. Об Р-3 думайте, об остальных забудьте. Вот.
Ну, то есть только военное направление.
Да, конечно. Так и Хрущев же через много-много лет тоже ведь не давал Королёву ракету под спутник, потому что считал, что надо лишнюю ракету поставить на дежурство, значит, чтобы американцы знали, что с нами шутить сейчас уже нельзя.
Есть еще один вопрос от пенсионера из Санкт-Петербурга. Сегодня, видите, Санкт-Петербург активный, ваш родной город, ну? Как, ну, я не буду длинный
вопрос. Мой родной город, на самом деле, Ленинград. Ну. Ленинград – это была культурная столица Советского Союза. А Петербург – это, говорят, значит, бандитский Петербург.
Ну, да. Есть такой фильм. Как могут сосуществовать космос и религия? Пишет нам вот Борис Наумович из Санкт-Петербурга. Хрущев решил, что он религию победил. Помните, я помню, да, это заявление Никиты Сергеевича было, что после полета Гагарина, что никакого бога там нет. Вот, значит, Гагарин слетал, никого не увидел там.
Да, да, на самом деле такое? Это было так, что на приеме в честь полета Гагарина Хрущев отвел Гагарина в сторонку и, чтобы никто не слышал, спросил, ну а бога-то видел? И Гагарин сказал, конечно, видел, Бог есть. И Хрущев сказал, ну, я-то так и знал, но ты об этом больше никому не говори.
Серьезно?
А потом был Гагарин у Папы Римского, и тот тоже его немножко в сторонку отвел, а Бога видел. И Гагарин сказал, да нет никакого Бога, естественно, я не видел. Папа Римский говорит, ну, я-то это знал, но ты больше никому об этом не говори. Это, естественно, анекдот. А теперь космонавтика и Бог. Вы знаете, космонавтика – это наука и техника. Бог – это душа, это вера, это некая моральная опора. Вот во время войны все верили в Бога, потому что жить хотелось, а другого защитника во время войны у человека не было. И вот я считаю, ну, это мое личное мнение, могут люди со мной не соглашаться, что вера в Бога обязательно должна быть, потому что иначе гениальный ученый может изобрести такую бомбу, или такого вируса, или такое, значит, какое-то проникновение страшное вглубь материи, что он уничтожит человечество, если он не верит в Бога. А если у него есть мораль, если у него есть 10 заповедей, хотя бы для начала, глядишь, он не даст развиться вот этому чудовищному. То есть я считаю, что наука и техника – это одна сторона человеческой деятельности, а вера в Бога – другая. И что только две вместе, они позволяют человечеству развиваться без того, чтобы впереди было самоуничтожение. Это моя точка зрения. Я не настаиваю, чтобы другие ее переняли.
Ну, сегодня такое впечатление, что все уже поверили в Бога, все мы только и видим.
Вы знаете, все... когда я вижу вот эту толпу в церкви, я очень многим не верю, что они искренне туда пришли вот к Богу молиться, каяться и, выйдя из церкви, прекратить античеловеческие всякие действия. Как-то я же видел людей во время войны в церквях, и я вижу сейчас. Вы знаете, лица-то в основном разные.
Ну да. Так, Антон, Москва. В кинофильме «Серые волки» Хрущев узнает о полете по телевизору. Насколько это близко к правде?
Нет, ну, конечно, это неправда. Не более того, был очень интересный случай. Значит, естественно, что о полете первым делом докладывали в Кремль первым лицам. И только потом давали сообщение.
Сообщение ТАСС.
Да. И вот был такой случай, когда полет начался. за рубежом уже начали передавать, а у нас молчат. И вот тогда женщина, фамилия Карнаушенко, она как-то занималась прессой, она дала сообщение, разрешение сообщать об этом, минуя первое лицо. И, значит, ее тут же вызвали на ковер и грозили увольнением. И я вот забыл, она, по-моему, одела красивое платье, хорошо, значит, причесалась и пришла, и притворилась просто вот женщиной, ну, которая могла, вот, естественно, там, погорячиться, ошибиться, и победила, ее не уволили.
Ну, Георгий Михайлович, конечно, без этого вопроса мы не могли обойтись. Евгений из Томска спрашивает, так все-таки были ли американцы на Луне?
Безусловно.
Ну, это, знаете, да, сейчас
книжка есть там. Да, 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 все ерунда. Значит, вы поймите, мы с ними соревновались. Даже сначала мы шли впереди к этому полету на Луну, потом они нас обогнали. Мы очень ревниво, американцы за нами следили, а мы за американцами. Как отрабатывался двигатель, топливо, теплозащита, скафандры. Поэтому мы все видели, как они к этому готовятся. Ну, в конце концов, уже есть статья наших радистов, что ведь когда весь мир смотрел репортаж с Луны, как американские астронавты работают на Луне, в Китае, значит, был патриотический фильм, у нас, как всегда, «Лебединое озеро», но мы-то, космонавты, сидели на Шамбаловке в закрытом помещении и смотрели, как американцы ходят. И наши радисты принимали сообщения не из Голливуда, а с Луны. Ну и сейчас уже японская замечательная камера со спутника Луны сняла те места, где были посадки, и там даже видно, посадочная осталась ступень, с которой стартовали. Дорожка видна, когда американские астронавты тащили приборы, установили, значит, то есть теперь уже бессмысленно. Нет, сейчас есть люди, мой сын младший тоже не верит, что американцы были, он со мной все время спорит, но это уже, я считаю, упрямство, потому что сейчас настолько очевидные доказательства существуют, что, конечно, есть люди, которые будут говорить, не верю, но оснований для такого неверия уже больше нет.
Так, Артур, опять Санкт-Петербург. Добрый вечер. Скажите честно, а НЛО видели?
Я честно всегда говорю, я не политик, поэтому я не вру. Значит, НЛО я... А, видел, конечно, конечно, видел. Только давайте подумаем, что я видел.
Такое?
НЛО, он же так спросил.
Да, неопознанный.
Неопознанный? Да, видел я много неопознанных.
Но что,
что это было? То ли последняя ступень ракеты, то ли отработавший спутник, то ли просто кусок какой-то, значит, который отделился. Вот. Вот в этом смысле, конечно, видел, неопознанный, но я бы... Ну, не знаю, голову на течение бы не дал, но пальцем бы пожертвовал, чтобы увидеть опознанный, как тарелка, летающий, значит, объект. Если бы вот ОЛО, вот это было бы потрясающе. Я ищу их. У меня по НЛО, ну, целая полка книг.
Я где-то прочитал, что вообще вы верите в инопланетян, в пришельцев.
Да, я в это верю, но я не верю, что они каждый день летают, похищают женщин, и женщины от них рожают. Это пусть женщина рассказывает своему мужу, от кого она родила. Но я верю, что они могли, в принципе, прилетать. Я верю в то, что они могут еще прилететь. Но вот пока что вот их, видимо, у них перерыв какой-то в полетах.
Так, слушайте, я не понимаю, что это за вопрос. Может, вы поймете.
Давайте.
А не жалко НИП-16?
Значит, НИП – это, значит, измерительный комплекс, меряет траекторию, принимает сообщения, когда...
А почему его надо жалеть?
Наверное, его убрали, потому что я вот по 16-му точно не помню, по-моему, это где-то на Востоке был. И когда связь у нас была только напрямую по УКВ, АКВ-связь потрясающе неустойчивая была, то... что роль НИПа была, ну, жизненно важная, как сама жизнь, потому что только туда мы могли сообщить, что у нас, скажем, пожар или аварийное приземление. Еще были НИПы плавучие, это вот стояли корабли, еще они там, где не было Советского Союза, стояли. Но сейчас, когда спутники связи существуют, уже роль вот этих наземных НИПов не такая важная. Ну вот, насколько я помню, я смотрел другие запуски других космонавтов, всегда от НИП, по-моему, на один. Это 800 примерно метров от старта. Mm-hmm. С одной стороны, ты защищен этой глыбой, значит, башни. С другой стороны, ты ближе всего к старту. Вот Земля трясется, ты трясешься. В общем, это хорошая
новость. А какие-то вообще вот в свое время, когда все это начиналось, это было страшно, все засекречено. Да? Все, что связано с космосом.
Да.
Но сейчас уже, наверное, это бессмысленно. Уже, наверное, сейчас все знают. Или все-таки еще остаются какие-то секреты.
Да, и тогда не было секретов. Скажем, вот как называется наш космодром?
Байконур.
Байконур. Байконур – это город, по-моему, 300 километров от того места, с которого мы летаем. Это придумали это название, чтобы на 300 километров обмануть американцев, которые там из-за границы радарами мерили, откуда мы летаем, значит, с точностью там до метра. Да. Или когда туда приезжал, значит, по-моему, Деголь, то заменили указатели на дорогах. Значит, это уже Казахстан, да? А судя по этим указателям, это было Поволжье. Но с ним было, по-моему, полделегации разведчиков, которые прекрасно знали, что это что? Не Поволжье. Так что...
Юрий Михайлович, у нас буквально уже последние минуты, но я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. Иван из Москвы спрашивает, почему не летят на Марс? А я еще добавлю Луна. У нас все-таки еще остается эта задача или нет?
На Луне вот был решен вопрос, что такое Луна, из чего она состоит, характеристики и так далее. И привезены образцы. То есть, как бы первый этап исследования Луны закончен. Теперь надо осваивать Луну. Если это нужно, если на это, значит, есть деньги и воли, то теперь надо начинать следующий просто этап. Марс. Ну, я бы на Марс уже полетел. Более того, если бы не погиб на операционном столе из-за неправильной, так сказать, подготовки операции Королёв, я лично уверен, что мы бы на Марсе уже были.
Сохранилась в архиве «Эхо Москвы» история о самом большом пожаре на орбитальной станции. Александр Лазуткин вспоминает, как это было в 97-м на станции «Мир». Интервью 2012 года. Ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева.
Александр Лазуткин, герой России, летчик-космонавт, директор Мемориального музея космонавтики. У нас сегодня в гостях Александр Иванович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, это традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям, которые попадают в эту студию. Какое самое тяжелое решение, которое коснулось не только вас, но и других людей, вы принимали в своей жизни?
Это вопрос, который поставил меня в тупик. Потому что, как правило, вроде бы легкие все решения, там, если там, по жизни говорить, да, я там что-то хотел сделать, я думаю, да, надо вот это сделать, и решил, и я... Я бы так сказал, наверное, тяжелое решение это из теперешней жизни.
Уже после эксперимента.
Да, будучи директором, то вот здесь вот как принять решение о том, чтобы человеку сказать «нет, ты не на месте работаешь, ты вообще...»
Ну, то есть, как
не
начальник,
то есть,
для вас принять решение об увольнении человека сложнее, чем принять решение, находясь в космосе в какой-то аварийной ситуации?
Ой, там попроще. На самом деле, там попроще. Там ты отвечаешь за себя, ну, естественно, из-за того человека, который там рядышком, и в случае там какой-то сложной такой ситуации, ну, там опасной, ну, как кидаешься на амбразуру, это... Ты делаешь добро для человека. Вот, это проще.
Ну, осознавая при этом степень опасности для себя, я так понимаю. И вообще, в принципе, степень опасности.
Или в момент наступления опасности, как правило, об этом не думаешь. Потому что если ты начнешь осознавать степень опасности, то ты подумаешь, вообще мне стоит идти туда или не стоит. Стоит так делать или не стоит.
Угу.
Допустим, когда у нас какие-то там вот ситуации были, там страшные, там тот же пожар или там столкновение со станцией, то проблема... вот когда это наступал момент, то там, ну, кидаешься пожар тушить, ты даже не думаешь о том, насколько это опасно, или там дырочку там закрываешь. А вот потом, когда ты осмысливаешь ситуацию, уже там, уже вроде все улеглось, и тебе становится потом страшно. Думаешь, елки-палки, вот если бы я бы вот, вот так вот по-другому пошло бы все, то я бы уже сейчас, может быть, и не думал бы о том.
То есть это решения, они молниеносные, над ними особо не раздумываешь, и только потом уже постфактум вы эти решения продумываете про себя.
После этого ты не продумываешь принятые решения, ты думаешь о последствиях, которые могли бы случиться, вот, если бы вот... там немножко по-другому там началось развиваться и все. Да, да, допустим, когда был пожар, и, в принципе, это было особо-то не, ну, как, ну, страшно, да, мы там, ну, мы тушили этот пожар, тушили все.
Расскажите,
все вместе.
Расскажите поподробнее, да, раз уж
поподробнее, когда, как, пожар. При каких обстоятельствах, потому что, мне кажется, на ваш полет выпало какое-то максимальное количество нештатных ситуаций, которые...
Ну, если будем говорить о полете, ну, наверное. Ну, если о пожаре, так я вкратце... возник он совершенно случайно, загорелась, как мы говорим, кислородная шашка. Это такой металлический контейнер, в котором находится химическое вещество. Это вещество при нагреве выделяет кислород. То есть там идет химическая реакция, выделяется кислород. Больше там ничего не выделяется, даже ни огня, ни дыма, ничего нет. Вот. Нагрев небольшой. Вот. А тут случилось так, что это загорелось. Почему загорелось, почему такое произошло, до сих пор никто сказать точно не может, потому что это из очевидного невероятного. Очень маленькая вероятность была того, что пожар, это может загореться, но это вот это и случилось. А, так вот, когда это загорелось, вот я был этим свидетелем непосредственно. То есть, вот,
прямо на ваших глазах?
Да, на моих глазах, потому что я, как они, ребята потом шутили, я был поджигателем всего этого процесса. Да. Вот тогда у меня первая реакция была пожар на станции, это мне страшно. Я думаю, господи, пожар.
И вы в космосе при этом, при всем.
Ну, да.
Чтобы
да,
люди
да.
просто понимали, да, что
да.
это...
Я на станции, в космосе, в одном из модулей, и зажигаю эту... То есть запускаю эту шашку, которая должна давать благо, давать кислород. А тут она загорелась. Вот. И стало гореть то, чего не должно было гореть. То есть там есть фильтр несгораемый, ну, тряпочка такая там закрываешь. И нам говорили, эта ткань не горит. А я смотрю, она горит, оказывается...
Как же так?
А потому что в кислородной среде шашка-то, этот кислород-то продолжает вырабатывать, а в кислороде горит все.
Да, даже несгораемая тряпочка.
Да даже вот этот контейнер, он был сделан из нержавеющей стали, это то, из чего у нас ножи сделаны, там, приборы, чем мы кушаем. Это сгорело.
Сложно себе представить, чтобы это горело вообще, в принципе.
Это сложно представить, как...
Не могу себе представить чувство человека, который находится на космической станции, и перед ним открытый огонь, и что-то горит.
Я же тоже не мог представить. Нас, я полетел-то, я не думал, что пожар вообще возможен на станции. А тут только прилетел. Я вообще был еще этим зеленым юнцом таким.
Сколько вам лет было?
Нет, по возрасту я был уже взрослым, это было...
Нет, ну я понимаю, было... да, что вы не молодой человек.
30, ну, уже. Полных было 39 лет, то есть это... Нет, ну, умный, подготовленный, взрослый,
да. С небольшим опытом.
Но я только на станцию прилетел, там всего-то 2 недели пробыл, и я еще боюсь ее как таковую, она огромная, она все это, там куча приборов, я их знаю, но то я знал на Земле, а тот прилетел, тут уже в космосе. Тут на Земле тебе помогают методисты, если ты что-то не знаешь, а там это все на тебе. Вот страх еще был такой перед этой станцией. И вдруг этот пожар случается, который, скажем, меня добил. Вот, я ступор такой, что делать, не знаю. голова не соображает, но включается механизм какой-то памяти.
Глаза боятся, руки делают.
Руки начинают делать. Они делают то, чему нас учили в случае там, возникновения там, этой нештатной ситуации. И руки раз, там кнопочку нажимают, выключают одно. Потянулись за огнетушителем. Я забыл, как вообще огнетушитель-то включается на самом деле.
А руки помнят.
А руки помнят. Я смотрю, вот так вот они работают. А потом... А потом начали тушить. Вот там во время пожара, пожалуй, был еще такой момент. Я сначала видел огонь, а потом, когда дым повалил, то тут станция стала наполняться дымом, там сирена завыла, тут уже вообще весь экипаж прилетел, там у нас 6 человек было. И Валера Корзун, он тогда был командиром вот наших всех шестерых, он взял у меня огнетушитель и... взял тушение пожара в свои руки. А нам сказал всем там огнетушители ему поставлять. Мы по станции разлетелись, начали огнетушители поставлять. Но когда вот стала станция заполняться дымом, я помню, прозвучала команда так, готовиться к срочному покиданию. Это нужно было подготовить корабли. У нас там два было. К срочному покиданию. То есть открыть его, посмотреть. И я залетел в этот корабль. Смотрю, он весь в дыму. И вот реакция человека, попавшего в задымленную комнату, это открыть окошко. И вот она возникла, эта реакция, желание. И потом пришел страх прям моментально, потому что я понял, что окошко-то не откроешь в космосе. Там, вот. И вот здесь я испугался, наверное... Ну, стало так страшно, это второй раз. Вот первый раз, когда я увидел огонь, там вот моментально так вот, то, что в ступор так вело. А и второй раз, когда пришло осознание, что вот Земля там, далеко, что станция маленькая, между нами там по высоте там 400 километров, и к нам пожарные-то не приедут. Окошко открыть не можем, пожар продолжается, значит, можно здесь и умереть. Не выберешься. Вот. И тут вот это был такой мгновенный страх, который он тут же прошел, потому что нужно было делать что-то. Нужно было поставлять эти огнетушители, нужно было брать эти противогазы. В принципе, вот такого животного страха не было. Я знал, что мы всегда спасемся, потому что тренирует нас на это дело. Не выживать в этом в дыму. У нас нет таких способностей. И в пожаре не гореть, а выжить вот в этой ситуации, там, ну, покинем станцию, ну, вернемся на Землю. Вот.
Ну, пожар потушили, я так понимаю, все.
Да, я думаю, да.
Давайте вернемся немножечко, не немножечко.
Давайте сильно назад. Да, сильно назад. Вы космонавтом с самого детства хотели быть?
Да.
Потому что ведь... поколение, да и не одно поколение детей, когда их спрашивали, вот кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь, они твердо говорили, я мечтаю стать космонавтом. Вот вы были таким ребенком?
Был таким ребенком, потому что я жил же в это же время, это раз. И на моих глазах вот все вот эти вот первые люди полетели, ну, я тогда был совсем ребенком, когда полетел Гагарин. Вот, а потом уже стал сознавать. Вот, и все смотрел, как они летают, на каких кораблях и так далее, и так далее.
Но ведь дети, сотни, тысячи детей говорят о том, что они мечтают стать космонавтами и становятся единицей. Вот в какой момент ваша мечта превратилась в ваше решение?
Значит так, во-первых, мечта была с самого детства, это раз, и она так на протяжении всей жизни меня и сопровождала. И так получилось, что я, допустим, вся жизнь она была построена и в принятии решений тоже. Вот вокруг этой цели, вокруг этой мечты. Даже не вокруг, а чтобы способствовать этой мечте. Допустим, я понимал, что в космос может полететь только здоровый человек. А здоровым это значит, нужно мне спортом начать заниматься. И я пошел заниматься гимнастикой. Не скажу, что мне это нравилось. Я со слезами на глазах. Но пошел, занимался там и стал мастером спорта по гимнастике.
Ничего себе воля, вот так вот.
Мечта.
Ну, правда.
Это может быть воля, а может быть и без воли. То есть я пришел, заниматься, и не хватило воли уйти. Или, скажем так, найти другой вид спорта, который мне был более интересен. Дальше я попал... Дальше вот я школу закончил, и у меня был выбор, куда пойти. Либо в институт физкультуры, либо в летное училище, либо в институт. Вот. Ну, скажем так, вот была возможность уйти в сторону. Вот, пошел бы я по спортивной стезе, я бы там, может быть, достиг бы побольше того, чего сейчас достиг. Ну, не знаю. Тогда мне говорили так, Саша, тренер говорил, ну, успеешь ты налетаться. Да налетаешься, ты попадешь в сборную страны, ты будешь летать там по этим странам. Мне жутко хотелось полететь в другие страны в то время. Вот, и... Думаю, ну, если я пойду физкультурный, я не стану космонавтом. И я сжимал зубки и шел в ту сторону, где можно стать космонавтом. Я пошел в авиационный институт, поступил. Потом попал на предприятие, которое делает космическую технику, и наступила перестройка. И я думаю, так, я еще не в отряде был. Мне очень тогда, мне тогда было это приятно, то, что она наступила, перестройка. Это то, что можно делать то, чего ты хочешь. Вот. И с кем-то мы начали, с друзьями, там, думаю, надо организовать кооператив и делать там то, что ты хочешь, и делать хорошо. Вот. И действительно зарабатывать деньги. Не воровать, а зарабатывать. Вот. И начал в этой области крутиться. В смысле об этом. Но... Как только пришло решение, что, вернее, подошел к этому перекрестку, я ухожу в этот бизнес, то я подумал, если я уйду туда, я не стану космонавтом. И очень больно было отказываться от этого. Когда я заканчивал институт, вот тоже такой момент был, который, ну, нужно было принять это решение, мне в конце... предложили пойти в ГИМО, в этот институт международных отношений. Говорят, там, на третий курс, все. Вот тогда у меня вот все в душе заиграло, надо же, я пойду, я могу там быть, могу, я стану дипломатом, я буду ездить. А это тоже была такая страсть. Вот. И опять, если я туда пойду, я не стану космонавтом.
Сейчас вся жизнь, да,
будет перекрестка, но не так далеко.
Да, 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 да. И даже когда в отряд, вот в отряд попал, я, это было уже 90-е годы, когда пошел развал всего. И ребята, которые ушли в бизнес как нормальные люди, они уже там стали богатыми. Помню, как-то встречаемся с ними, они говорят, ну вот, как ты там? Я говорю, да вот, нормально, там готовились, там, к космическому полету. Он говорит, когда полетишь? Я говорю, ну, не знаю, лет через 10, наверное, так. Да. Они говорят, да, а когда полетишь, тебе, наверное, квартиру дадут? Я говорю, да. Машину? Я говорю, да. Так думаю, да, действительно, когда слетаю, вот это все дадут. Вот, потому что купить на тот момент у меня не было этой возможности. И они говорят, знаешь что, а пойдем к нам. Вот сколько ты получаешь? Я говорю, ну вот столько-то. Они говорят, ну вот у нас будешь получать в 10 раз больше. Через год ты купишь квартиру, машину. Вот помню, вот так вот все сжалось внутри. Думаю, вот сверну ведь не полечу и не стану я космонавтом. И, как сказали, больные вы люди.
Слушайте, потрясающе. То есть вся жизнь состоит из перекрестков. Если я туда пойду, я никогда не полечу, не стану космонавтом. Вот если я вот это сделаю, да, и получается, что вот вся она такая, так произошла. Вот вы говорите, что вот вы когда рассказываете, вот я готовлюсь, когда полетишь, лет через 10. То есть вы понимали, что полет в космос, он состоится очень не скоро, что к этому очень долго готовиться. Или что? Вот я просто не очень представляю себе, как это ждать 10 лет, там, да, или сколько-то, 5 лет, зная о том, что раньше этого не произойдет.
Да я скажу больше. Еще даже будучи в отряде, когда ты готовишься, вероятность твоего полета не 100%. Потому что ты можешь не дожить до своего полета. Ну, я имею в виду, там, на экзаменах срезался, тебя отстраняют. По здоровью там нашли какие-то зацепочки, тебя отстраняют. Угу. Вот, то есть вероятность даже вот этого достижения цели не стопроцентная. И ты, когда я говорил там с ребятами, когда разговаривал, я говорю, ну, я не знаю там, когда. И даже неопределенное время. Ты можешь и 10 лет, можешь и 15 лет там просидеть.
Может, и вообще.
Я поэтому и говорю, что вот, как они сказали, больной человек, потому что, ну, это ненормально. Это ненормально для нормального, вот для вот теперешнего понимания, когда люди говорят, вот я вот сейчас хочу четко понимать, что я хочу, и идти. И меня вот эти вот «может быть», оно не устраивает.
Ну, это такая теория малых дел. Я вот здесь, сейчас немного сделаю то, это, это.
Да, да,
а
это
когда
потом,
у человека
да,
есть уже одно большое дело, одна большая цель, идти к ней не сворачивая, каждый раз это принимая решение, исходя только из этого.
Это сложно. Я скажу, что вообще, ведь даже достигнув этой цели, я опять оказался на вот этом перекресточке, или даже более того, я... Ведь я же все время стремился полететь, посмотреть на Землю со стороны, то есть полететь в космос. И никогда не ставил себе вопрос, а что я буду делать дальше. Угу. Потому что я не мог ставить вопрос так вот, потому что знал, что вот если я полечу, ну там все будет понятно. Если я не полечу, ну что думать о том, что будет после полета, о чем. И оказался в ситуации такой... прозаически просто помню, проснулся после полета, естественно, там
На земле
хорошая погода, небо голубое, помню, в окошко, солнышко светит, то есть вот все хорошо. И я вдруг осознаю, что моя мечта сбылась, а я еще живой. Мечта жизни сбылась. А у тебя больше нет мечты. И на самом деле это тоже было очень трудно. Вот там внутри себя это смириться с этим. Ведь ты должен новую мечту родить.
И вы приняли решение придумать себе новую мечту?
А, скажем так, я какое-то время жил без мечты, так бесцельная жизнь была такая. То есть я вот как вот тёк, как шло все по течению, так вот я вот и плыл вдоль этих берегов жизни. С той же скоростью, вот куда мне несет это русло, и не знал, а что же я хочу дальше. Ну, я хотел, конечно, полететь, но это уже было, это уже была не мечта. Вот я бы уже там, допустим, второй полет, если бы он состоялся, я бы, наверное, уже по-другому смотрел бы там менее восхищенными глазами на ту же землю, и я бы ничего нового не увидел бы. Вот. То, чего я хотел по жизни, там, походить по другим планетам, я понимал, что это не получится. Угу. Просто я не доживу до того момента, когда построят этот космический корабль, и люди полетят там хотя бы к Марсу.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».